Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 9 главы послания к римлянам. Эта глава начинает второй основной раздел данного послания. Как мы с вами уже выяснили, в первых 8 главах речь идет о христианской доктрине. В следующих 4 главах обсуждается Божий промысел. А последние 4 главы этого послания говорят об обязанностях христиан. Главы с 9 по 11 – это очень важный отрывок. Здесь Павел не говорит о христианской доктрине, но зато обсуждает эсхатологические, то есть пророческие отрывки Библии, которые являют тот факт, что Бог еще не закончил свою работу с народом Израиля. Обратите внимание на то, что в 9 главе речь идет о работе Бога с Израилем в прошлом. В 10 главе мы увидим, как Бог работает с народом Израиля в настоящем. А в 11 главе будет обсуждаться будущая работа Бога с Его избранным народом. В конце нашей прошлой лекции мы обсуждали 8 основных особенностей, которые выделяли народ Божий среди других народов этого мира. Причина, почему Бог работал с этим народом в прошлом, состоит вовсе не в их каких-то исключительных качествах или особых заслугах. Наоборот, все Божьи действия опираются исключительно на Его волю, как Творца и Вседержителя этой вселенной. Он действует, исходя из Своей милости. И это относится как к Израилю, так и ко всем остальным людям этого мира, включая и нас с вами. В прошлой лекции мы говорили об отличительных особенностях израильского народа. Теперь поговорим о том, кто составляет народ Израиля. Прочтем 6 стих. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Это довольно странные слова. По сути дела, здесь сказано, что не все израильтяне являются истинным Израилем. Евреи в дни Павла задавали вопрос, почему не все дети Израиля приняли Христа, хотя и являлись избранным народом. Не была ли эта неудача Божьей ошибкой? Отчасти Павел затронул эту проблему в 3 главе данного послания. Однако, в этом отрывке Павел показывает нам разницу между потомками Иакова по крови и его духовными детьми. Всегда существовал остаток, и этот остаток, будь то по крови или по духу, представлял собой его духовных потомков. Это было справедливо и в случае народа Израиля. Вовсе не Бог потерпел здесь неудачу. Это была неудача народа. Ибо Божьи обетования даются без всяких условий или оговорок. Читаем 7 и 8 стихи. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. 7 стих был сильным аргументом против тех, кто выступал против Павла. Если семя относится только к физическому рождению, то измаильтяне, мадианитяне и идумеяне тоже должны были быть отнесены к числу этого семени. Несколько лет назад, будучи в Иерихоне, я повстречался с одним видным арабом. Он гордо сказал мне тогда: «Если хотите знать, я тоже являюсь сыном Авраама». И я не мог ему возразить, ибо он действительно являлся сыном Авраама. У Авраама были и другие потомки, то есть принадлежность к числу детей Авраама не является гарантией того, что человек действительно сын обетования. Может быть, вы помните, как однажды иудеи обратились к Господу Иисусу со словами: «Отец наш есть Авраам». Мы находим это в 39 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. Иисус тогда сказал им в ответ: «Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраамовы делали бы». А затем в 44 стихе Господь продолжал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Апостол Павел проводит явную границу между избранными и отверженными среди самого народа Израиля. Плотские дети не являются истинными Божьими детьми. Подлинным семенем являются дети обетования. В книге Деяний в 21 главе, в 20 стихе, Лука говорит нам: «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: „Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона“». Тысячи иудеев обратились ко Христу после Его смерти и воскресения. Они-то и были избранными, и именно их Павел называет Израилем. Во второй и третьей главах книги Откровения, где Господь обращается к церквям в Малой Азии, Он говорит о неверующих представителях иудейского народа, что они не только не принадлежат к числу поклоняющихся Богу, но наоборот относятся к сатанинскому сборищу. Далее читаем 9 стих. «А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын». Вера не является обязательной для детей обетования, ведь Исаак не мог верить до того, как появился на этот свет. Иными словами, Исаак являлся обещанным семенем. Бог обещал, и Бог исполнил это. Однако существует также еще более удивительный пример этого принципа божественного избрания – Исаак и Ревекка. Прочтем стихи 10 и 11. «И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило». Этот стих играет очень важную роль. Если и можно привести какие-то обоснования тому факту, что Бог отверг сына Авраама Измаила, то совершенно невозможно объяснить выбор Бога в случае детей Исаака и Ревекки. Их сыновья были близнецами. Но Бог отверг того, кто имел право первородства, избрав младшего из братьев. Причем тогда Иаков еще не сделал ничего хорошего или плохого, а Исав тоже не сделал ничего плохого или хорошего. Избрание не зависит от рождения. В этом отношении между Исавом и Иаковом не было никакой разницы. Точно так же избрание не основывается и на характере или делах избранных. Поэтому Павел и говорит, что Божий выбор опирается только на изволение Божие в избрании. В следующем стихе Павел поясняет свои слова, говоря, что избрание зависит не от дел, но лишь от призывающего Бога. Причем нужно помнить, что призвание в этом стихе относится совсем не к спасению. Читаем 12 стих. «Дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего. Сказано было ей: „Больший будет в порабощении у меньшего“». Эта цитата взята из книги Бытие, 25 главы, 23 стиха. «Когда родились двое близнецов, Господь сказал Ревекке: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Читаем 13 стих. «Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». А эти слова мы находим в самом конце Ветхого Завета, в первой главе книги пророка Малахи. Эта фраза была произнесена через 2000 лет после появления Иакова и Исава на свет, когда от них уже действительно произошли целые народы со своей историей. Однажды к профессору семинарии за разъяснениями обратился его студент. Этот молодой человек не мог понять, почему Бог возненавидел Исава. И профессор ответил ему: «У меня с этим отрывком тоже возникают трудности, однако несколько иного характера. Лично я не понимаю, почему Бог возлюбил Иакова». И это действительно серьезная проблема. Легко понять, почему Бог отверг Исава, друзья мои. Исав был далеко не безупречным человеком. Можно даже сказать больше. Он был гордым безбожником. И от него произошел народ, который хотел прожить без Бога и который в конце концов отвернулся от Бога. Я еще могу понять, почему Бог отверг Исава. Но я не могу понять, почему Бог выбрал Иакова. И Библия говорит нам, что Бог сделал этот выбор, основываясь на своей воле Вседержителя. Читаем далее 14 стих. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» Никак. Человек в своем естественном состоянии, как правило, восстает против Бога, властелина этой вселенной. Если что-то зависит исключительно от Божьего выбора, человек сразу же заключает, что этот выбор несправедлив. Я приведу вам пример. Люди склонны превозносить государственных мужей прошлого за их заслуги и мудрость. И при этом они почему-то забывают, что за время правления этих людей принимались решения, результатом которых было множество смертей и разбитых судеб. Удивительно то, что мы обычно не ставим под сомнение решения людей, но всегда осуждаем решения Бога. Друзья мои, несмотря на то, что мы не можем вмешаться в неподвластные нашему пониманию дела Бога, мы можем доверять Ему, полагаясь на Его справедливость. Мы не вправе игнорировать доктрину об избрании. Но вместе с тем мы не можем соединить воедино такие вещи, как Божье избрание и свободу воли человека. Однако и то, и другое одинаково справедливо. Давайте будем всегда помнить, что это Его вселенная, и что Он ее хозяин и властелин. А мы с вами не что иное, как всего лишь ничтожные создания, живущие на этой планете. И Он вправе отнять у нас нашу жизнь в любую минуту. Почему же у нас хватает смелости ставить под сомнение Его дела? Ведь это неповиновение в самом высшем проявлении. «Я преклоняюсь перед моим Творцом и Искупителем, зная, что все, что Он решает и делает, — это правильный выбор». Кстати сказать, если вам не нравится то, что делает Бог, вы можете оставить эту вселенную и основать свою собственную, где вы сможете устанавливать свои собственные законы и порядки. Но доколе вы живете в этой Божьей вселенной, вы должны играть по Его правилам. Ничтожный человек должен преклонить колени и склонить свою голову перед всемогущим Богом со словами: «Нет неправды в нем», как написано в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 18 стихе. Далее читаем 15 стих. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Это было сказано, когда Моисей просил Бога явить ему свою славу. И Бог тогда ответил Моисею примерно такими словами. «Я покажу тебе мою славу, Моисей, но я покажу ее тебе вовсе не потому, что ты Моисей». Хотя Моисей был великим человеком. Но, тем не менее, Бог сказал ему тогда, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Я сделаю это для тебя вовсе не потому, что ты Моисей, а потому, что я Бог. Знаете ли вы, друзья мои, почему Бог спас меня? Вовсе не потому, что я тот, кто я есть, но потому, что Он Бог. Он принял это решение, и я склоняюсь перед Ним». Читаем далее 16 стих. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Божья милость проявляется вовсе не так, как ответ на желание человека, и не как награда за людские дела. Дела и стремления людей вовсе не являются причиной, побуждающей Бога к его действиям. Человек считает, что его решения и его усилия заставляют Бога смотреть на него с благоволением. Однако кто-то справедливо заметил, что наше повиновение Божьей воле лишь демонстрирует наличие в нас его благодати. Однако не является первопричиной этой благодати. Бог протягивает нам свою милость, и делает Он это потому, что Он Бог. И кто мы такие, чтобы требовать у Него ответа? Поэтому сегодня я просто преклоняюсь перед Ним в благоговении. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Бог сам говорит, что Он использовал фараона. Однако вы можете возразить, что фараон не был избран. Конечно же, фараон не являлся избранным, но подумайте о тех возможностях, которые Бог предоставил фараону. Фараон имел возможность сказать: «Я властвую над этой землей, я принимаю все решения здесь, и я не отпущу народ Израиля». А Бог сказал ему в ответ: «Это ты думаешь, что не отпустишь народ, но ты сам убедишься в обратном». Божья воля пребывает во всем. Когда Писание утверждает, что Бог ожесточил сердце фараона, это лишь означает, что Бог заставил фараона принять те решения, которые уже были у него в сердце. Бог заставил его сделать то, что хотел сделать сам фараон. Друзья мои, в аду не будет ни одного человека, который не избрал бы для себя эту судьбу сам. Мы все принимаем решение за себя. Читаем далее 19 и 20 стихи. «Ты скажешь мне, за что же еще и обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Это обычные рассуждения человека. Если Бог ожесточил сердце фараона, в чем же состояла вина самого фараона? Разве все это не происходило в согласии с замыслом Бога? «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Человеческие рассуждения не помогут ответить на этот вопрос. Ответ кроется в тайне и величии Божьей власти. Здесь в дело вступает вера, которая принимает все в смиренном повиновении. А неверие восстает и идет против Бога. Важно осознать, что Бог – это Бог, и ничтожный человек не в силах ничего сделать с этим. В следующем стихе Павел использует иллюстрацию гончара и глины. Бог является горшечником, а мы всего лишь навсего глина. Бог сделал человека из праха земного. И это вовсе не была обезьяна, хотя некоторым людям приятнее считать себя развитыми обезьянами. Бог сотворил человека из праха. Псалмопевец пишет в 102-м псалме в 14-м стихе: «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». А мы порой забываем об этом. И примером правильной позиции являются слова Авраама, которые мы находим в 18 главе, в 22 стихе книги «Бытие». «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Читаем далее 21 стих. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы с той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Бог сотворил и Моисея, и фараона из одного и того же материала. Вначале все это было безвидным, безобразным, уродливым и греховным прахом. Но Божья милость создает сосуды для почетного употребления. Однако горшечник всегда вправе предназначить другие сосуды для низкого, то есть обычного использования. Читаем стихи с 22 по 24. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Павел уже продемонстрировал нам тот факт, что Бог вправе действовать в соответствии со Своей великой волей, скрытой от нас. Далее он показывает нам, что Бог поступает с терпением и милостью даже по отношению к сосудам гнева. Вовсе не Бог предназначил их к погибели. Их собственная непокорность и грехи ведут их к суду. Бог был бы вправе незамедлительно обрушить на них свой гнев, но Он обходится с этими сосудами не как с безжизненной глиной, но как с существами, наделенными свободной волей. Он предоставил им немало возможностей проявить ту склонность к повиновению, которая могла быть у них. Несмотря на то, что Бог ненавидит грех и однажды будет вынужден судить его, его милость непрестанно обращена к его творению. Сосуды гнева в этом стихе – это иудейский народ, который был уничтожен в 70-м году нашей эры. Иисус, как вы помните, возвестил гибель этого народа. Но он плакал над этим народом и молился: «Отче, прости им!» Когда в 70-м году на евреев обрушился этот суд, Бог избрал остаток. И этот остаток представлял собой сосуды милосердия, которые Он приготовил к славе. Об их судьбе мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня мы закончим эту лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.